высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вновь я представляю вам главного редактора радио Благовещения, протоиерея Андрея Спиридонова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о чине преподобничества, о святых монахах. Удивительно, что еще в советское время школьников возили, представляете, в Киево-Печерскую лавру, водили по ее подземельям, да, показывали мощи, в общем-то, да. Ну, вот, тем не менее, это оставалось.
Это было странное нечто, на самом деле, потому что я в свое время тоже сподобился, еще не будучи, так сказать, церковным человеком, в конце 80-х годов побывать в Киеве и в лавре, в пещерах в этих, как в музее. Вот. Наверное, это вообще, конечно, как вам сказать, феномен такой советской, что ли, бытности, советской жизни, когда люди бродили вот по этим пещерам, можно сказать, в какой-то степени прикасались почти что к этим вот мощам наших великих святых угодников, не до конца понимая, что на самом деле к чему они прикасаются. Хотя надо заметить, наверное, многих, может быть, это как-то все-таки к чему-то в конечном счете и приводило, может быть, это служило потом какой-то путеводной нитью тоже ко Христу, зароняло в душе какую-то особую ноту, потому что я помню очень какое-то странное ощущение от того, что еще не понимая, в чем смысл именно жизни настоящей монашеской, отшельнической, почему именно такая культура захоронений, ты оказываешься как перед какой-то неведомой страной, в которую тебе еще, как говорится, ходу нет, потому что у тебя еще нет какой-то такой сознательной веры, сознательной обращенности ко Христу, но тем не менее уже ты начинаешь ощущать, что это действительно что-то такое потаенное и невыдуманное, не какой-то пустой звук. И вот когда советский человек, вроде как воспитанный такой атеистической парадигме, вдруг прикасался к культуре исторической, казалось бы, вот, жизни тех же святых, вот, то, наверное, тут, как говорится, и возникали самые серьезные вопросы. И тут, как говорится, атеизм такой бродячий, что ли, если он вдруг заходил в эти пещеры, начинал себя чувствовать крайне неуютно.
Но, тем не менее, вот знаете, ведь целенаправленно, я не знаю сколько, десятки тысяч, сотни тысяч школьников и просто туристов, да, может, миллионы посетили вот за время советской власти именно, пожалуй, Киево-Печерскую лавру, как такой вот центр, там еще неподалеку, как музей тоже действовал, до сих пор действует тоже великий Софийский собор с удивительными фресками. Это все поддерживалось, кстати. И, конечно, впечатления были очень сильные от посещения Киева, я помню, у меня с детства. Кто не был в Киеве, должны представить себе, что город расположен на берегах Днепра, а у Днепра берега разновысотные. Вот один берег высокий. Он не просто высокий, как, скажем, высокий берег Москвы-реки в районе там церкви, построенной Борисом Годуновым, недалеко от Серебряного Бора. Да, там высокий. А в Киеве тогда получается очень высокий. Настолько, насколько река Днепр больше реки Москва. Впечатление удивительное. Киево-Печерская лавра – это целый город. Вот чисто визуально, стоящий на высоком берегу Днепра, он похож на какие-то иллюстрации великих русских художников, скажем, к операм Римского-Корсакова. Так, может быть, Китиш рисовали, да, или царство Гвидона Салтановича. Да, это просто сильнейшее эмоционально-художественное потрясение. Для начала даже, для ребенка. Вот. А потом, когда начинаешь узнавать историю лавры этого удивительного места, то, конечно, понимаешь, что ее значение для нашего общества как-то абсолютно, скажем так, верховенствующее во многих смыслах. И еще одно у меня есть очень личное, конечно, суждение о лавре, о киевской именно. Вот именно оттуда, из недр Киева, ко мне обратились в свое время, в, ну, скажем так, нулевых годах 21 века. Я принял участие в работе впервые в жизни над церковными хорами. И как раз самое первое, что я сочинил, отец Андрей, из, так сказать, вот музыки, ну, скажем так, концертной или богослужебной, или можно спорить, но в любом случае музыки на тексты литургические, богослужебные, это вот были мои обработки, мое видение традиционных напевов, распевов Киево-Печерской лавры. А потом еще и диск с этими распевами был записан не где-то, а в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Так что это, ну, как бы личное место такое для меня, конечно. Ну, я, конечно, с величайшим почтением отношусь и к новгородским, и к псковским, и к ярославским, суздальским, владимирским святыням. Но там, в Киево-Печерской лавре, еще, конечно, столько личного сплелось. мне хотелось бы услышать от вас то, что я хуже знаю, вот о подвиге наших, наверное, первых преподобных, да, преподобных святых Антония и Феодосия Киево-Печерских. Ведь, насколько мне известно, они не на совсем пустое место пришли, как бы, да? Киев – город, мягко говоря, не новый. 1500-летие официально ему, так сказать, давно справляли. И многие исследователи считают, что со времен святого апостола Андрея Первозванного там, в общем-то, христианство никогда не угасало полностью. Но то, что оно, во всяком случае, было, уже и множество храмов было значительно раньше даже появления на свет князя Владимира, еще во времена его бабушки, княгини святой равноапостольной Ольги, это факт, да, это уже исторический факт. В чем же тогда заслуга преподобных Феодосия и Антония?
Ну, собственно говоря, заслуга прежде всего в том, что мы уже вот ранее говорили в контексте наших бесед о святости преподобнической, именно в том, что традиция монашеского делания, как таковая, вот изначальная, еще вот идущая от первых древних преподобных, она как раз-таки в истории русской церкви, истории русского монашества осуществляется, возобновляется, наследуется от Вселенской Церкви через, ну, конкретных людей, конкретных святых. И вот в частности преподобный Антоний Киево-Печерский, известно, что он довольно значимую часть своей монашеской жизни провел на Афоне. И вот пребывание преподобного Антония на Афоне, оно, конечно, имело большое значение, потому что Афон веками был именно средоточием монашеского делания, был и является и такой непрерывной традицией настоящего внутреннего делания, молитвы Иисусовой. Поэтому преподобному Антонию Печерскому было где эту традицию воспринять. И сохранилось высказывание игумена Афонского, который руководил духовной жизнью преподобного Антония, который, в конце концов, ему говорит: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись во свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы, а тебя произойдет множество иноков». Ну, вот так оно и происходит. Когда преподобный Антоний возвращается в Киев, то он, ну, скажем так, приходит вовсе не на пустое место, поскольку с момента крещения Руси, даже ранее, уже определенный опыт христианской жизни он был и в Киеве, и на Киевской Руси. Но преподобный Антоний не находит в тогдашних монастырях в Киеве и близ лежащих областях такого именно углубленного аскетического опыта той духовной жизни, которую он обрел на Афоне. Поэтому он не поселяется ни в одном из имеющих место быть тогда монастырей, а находит одну из пещер на берегу Днепра, где начинает вести вот такой уединенный отшельнический образ жизни. Но, как мы уже замечали ранее, когда настоящий аскет-подвижник ищет уединение для настоящей молитвы, для настоящего духовного подвига, это рано или поздно к нему привлекает других людей, привлекает учеников как таковых. И они появляются вскоре и у преподобного Антония, и одним из этих учеников является преподобный Феодосий Великий, который в плане вот руководства того монастыря, то есть Киево-Печерской лавры, который образуется постепенно на месте вот этих пещер, ближних и дальних, он, преподобный Феодосий, является таким духовным, не только духовным, но и, ну, полномочным преемником преподобного Антония. Причем интересно, что, как это часто бывает в жизни таких вот настоящих подвижников, аскетов, преподобный Антоний, он продолжает стремиться к уединению и, в общем-то, старается избегать каких-то вот руководящих должностей при постепенно образующемся монастыре. И он находит себе другую пещеру, но все равно вокруг опять образуется круг учеников, но таким образом, в общем-то, появляются ближние и дальние пещеры в рамках единого такого монашеского монастырского культурного центра, как Киево-Печерская лавра. Вообще характерно, что, как это неоднократно в истории Руси бывает, такая настоящая духовная жизнь, опыт настоящей духовной жизни, если он свойственен инокам, монахам, подвижникам, это привлекает к себе и к вот этому такому определенному духовному идеалу не только прямых учеников, но и, в общем-то, власть царскую, власть светскую, в данном случае власть княжескую, которые тоже ищут некой опоры для себя и опоры нравственные в плане осуществления каких-то таких вот властных принципов. Ну и многие правители и князья, и цари на Руси, они стремились как-то не только осуществлять такой, ну, властный принцип, но и сами искали такой личный нравственные опоры для попытки, несмотря на то, что они находятся, вроде, казалось бы, во власти, но осуществлять какую-то жизнь христианскую, нравственную, в таком индивидуальном плане. И, безусловно, первые великие такие преподобные монахи на Руси, как Антоний и Феодосий Киево-Печерский, они тоже таким образцом служили. Причем порой они не боялись, как мы вот знаем из их житий, иногда и как-то даже противостоять власти, скажем так, светской, тем или иным, ну, проявлением со стороны княжеской власти, когда, как им казалось, действия этой власти входили в определенные противоречия с нормами евангельскими. Но сверх того, в целом, конечно, вот этот сам нравственный пример – духовной жизни вот этих преподобных, он послужил, во-первых, формированию именно такого качества, ну, вот, монастырской жизни на Руси в ранней истории, которая стала, собственно говоря, ну, вот, в отношении к истории Вселенской Церкви, Вселенского монашества в таком полном преемстве этой духовной традиции. Почему и появляется множество учеников у преподобного Антония Феодосия Киево-Печерских, соном учеников, почему, даже если мы вот откроем, например, Киево-Печерский патриарх, да, мы найдем там множество имен. Ну и, естественно, это имеет благое следствие не только для одной только Киево-Печерской лавры или Киева, это имеет следствие для всего дальнейшего вообще становления жизни христианской, монашеской на Руси, потому что, как правило, такие духовные центры, они, в общем, служат для такой всеобщей миссии. Ученики, духовные монахи, которые вот восприняли эту настоящую традицию духовного делания, они часто куда-то мигрируют по разным причинам, основывают новые обители, и эти новые обители, они также становятся вот центрами такими и культурными, и центрами средоточия и распространения дальнейшего настоящей традиции внутреннего делания. Ну и, во-вторых, в плане вот воздействия такой вот настоящей жизни монашеской, преподобнической на мир внешний, как я уже сказал, это, безусловно, благое воздействие на светских правителей. И даже само вот появление крупнейшего центра, вот такого как Киево-Печерская лавра, оно оказывается возможно благодаря тому, что один из князей, он, собственно говоря, дарит во владение вот этой монашеской общине преподобному Антонию вот эту гору, во владение именно монастыря. Почему Киево-Печерская лавра, она так начинает с тех же времен успешно застраиваться и благоукрашаться. Без такого вот именно взаимодействия, вот такого взаимного, можно сказать, и влияния светского, что ли, элемента в истории еще ранней Руси и духовного, это было бы, конечно, невозможно. Но вот, как я уже сказал, идеал все-таки Святой Руси, он с первых веков формирования христианской государственности, он оказывается, безусловно, значим в истории.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.